Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Мы с большим удовольствием приветствуем всех наших зрителей, кто нас включил и смотрит в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы, конечно, говорим вечер добрый всем, кто нас смотрит в эфире Фигин Лайф. Мы приветствуем всех, кто с нами оказался в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Друзья, спасибо большое, что вместе с нами. И, конечно, социальную сеть X мы приветствуем и всех зрителей телеграм-канала Марка Фигина в том числе. Друзья, спасибо большое, что в любой удобный для вас способ, метод в четверг вечером вы вместе с нами. Поверьте, нам, как всегда, есть о чем говорить и о переговорах, и о том, что происходит сейчас с Соединенными Штатами Америки, и не только, поэтому оставайтесь вместе с нами. На старте можно в качестве аванса оставить нам свой лайк, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Поверьте, если вы еще этого не сделали, вы никогда об этом не пожалеете. Ну и, конечно, как и всегда, этот час мы проведем вместе с вами в компании с Марком Фейгиным. Марк, здравствуйте.
Приветствую, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, разумеется.
Все сложно понять, друзья. Я вишу, Марк Фейгин висит, но, тем не менее, вы знаете, что это буквально секунда дела, и Марк появляется. Вот уже он есть, да.
Я здесь. Не знаю. Ну, мы все в дороге, поэтому так. Не, ну, бывает. У нас такое бывает. Мы заранее приносим извинения нашим зрителям, потому что, ну, все продолжается, как бы, заботы и так далее, поэтому иногда бывает, что связь подводит. Но, тем не менее.
Да, друзья, я думаю, что такие нюансы, такие мелочи нас никогда не будут омрачать. Это действительно будет классный час. И, как всегда, я вас призываю в том числе быть активными и соучаствовать в наших эфирах, делиться своим мнением, делиться своими комментариями, потому что, ну вот, например, сегодня в большом интервью уже экс-главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный сказал о том, что война может длиться еще года, аж до 34-го года. Поэтому вот в разрезе и в том числе сегодняшних переговоров напишите нам, как вы считаете, да, конец близок, это 25-26 год, или действительно, вот как многие теперь говорят, что ну, минимум до 30-го года. Вам, Марк, конечно, будет вопрос глобальным по переговорам, потому что они состоялись вот буквально вчера, мы увидели суперкороткую встречу, даже часа, по-моему, не было, как разъехались все стороны, спрашивается, зачем собирались. Умеров, глава, я напомню, теперь Совета по нацбезопасности, сказал после переговоров, заявил, что Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского до конца августа. Это то, что было анонсировано президентом, так как одна из задач. По его словам, на переговорах также обсуждалось прекращение огня и освобождение заключенных. Тем не менее, Мединский, который возглавляет российскую делегацию, заявил, что Россия предложила Украине сформировать 3 рабочих группы, которые будут работать в режиме онлайн. Почему не 25, правда? Эти группы будут с политическим вопросом, гуманитарным и военным. То есть, ну, по сути, да, наверное, все-таки двигается в том числе гуманитарный вопрос. Наговорились об обмене пленных в том числе. Это хорошая новость. Но в целом, третий раунд, о чем он и для чего?
Ни о чем, ни для чего. Еще раз подчеркиваю, когда я так говорю, я имею в виду, что это не очередной раунд переговоров о мире. Это вообще не затрагивается, это вообще не обсуждается. Ну а какой результат? Давайте группу создадим. Нет, давайте встречи на высшем уровне. Я сейчас объясню, как бы, что, чем руководствуется украинская делегация. Но в целом это может быть гуманитарное обсуждение. Да, но тоже важно, это никто не отрицает, что обмен военнопленными, возвращение украинских военнопленных домой и так далее. Даже тела погибших военнослужащих, это тоже важно, на самом деле. Но значит ли это, что это можно называть переговорами о мире или там о прекращении огня или еще чем-то таком? Нет. Это такими переговоры не являются. Это не про это. Так, чтобы не питать, во-первых, самим иллюзии о том, что это переговоры, мирные переговоры, какой-то их вариант даже. И то, что они таковыми могут восприниматься посредниками, ну, в лице Трампа, который так себя, свой статус определяет. Потому что это игра, это притворная игра, понимаете? То есть, ну, идут же переговоры, ну, что, зачем нам вводить санкции, зачем нам ракеты передавать дальнобой? Ну, переговоры же идут, третий раунд уже. И Москва руководствуется именно этим, чтобы всегда говорить, ну, погодите, зачем вы торопите нас? Мы сейчас группы создадим 3, будем по секциям обсуждать. Повторяю, гуманитарные, если речь идет о гуманитарных вопросах, так и надо называть, что это гуманитарные переговоры. Ну, они тоже должны быть. А вот переговоры о мире должны, видимо, другие вести люди, в другом формате. Украина в них участвует, потому что об этом их просит, ну, может быть, и настаивает Вашингтон. Что очевидно. Но вот отказать, сказать, мы не будем участвовать в этом фарсе, ну, согласитесь, это не может себе позволить просто Украина, потому что зависит от этих самых партнеров-посредников. Ну, очевидно. Почему Москва?
Угу. Так, друзья, вернемся сейчас в Марк Фейгин. Действительно, поверьте, в Киеве точно такое же ощущение и отношение к этому несерьезное. То есть мы боремся за каждого нашего военнопленного, мы поднимаем вопрос детей, гуманитарные все вопросы, но никто не верит, что вот таким образом где-то в рамках Стамбула и не только можно договориться о прекращении огня. Все взрослые люди, да, и посмотрите даже, как выглядит украинская делегация, она постепенно уменьшается, то есть не для того, чтобы там было 20 человек, которые поехали, вот как это было в первую поездку, в 25-м году все-таки казалось, что ну а вдруг, правда? На сегодняшний день все намного упрощено, там есть умеров и не только, люди, которые занимаются вопросами безопасности. Скорее, более, наверное, важный вопрос – это встреча с турецкой стороной, это встреча происходила также с главой офиса президента и президентом Турции Эрдоганом. То есть турки действительно нам помогают. Они говорят, что они готовы не только предоставлять свою площадку, но и помогать во всех других аспектах. В России абсолютно все, кто проанализировал, сказал, что не настроены на переговоры.
Давай. Я прошу прощения. Я уже в эфире, да? Меня слышно?
Да, вы в эфире.
Еще раз прошу прощения, это тут со связью, так Wi-Fi у них работает, я уже сказал, что я изобью нескольких человек, поэтому они, может быть, что-то и сделают, но я не могу гарантировать, к сожалению. Да, так вот, остановился я на том, что мы должны прямо честно сказать, что мотивация Москвы – это изображать притворные переговоры для того, чтобы иметь аргумент, публичный аргумент в пользу того, что в отношении Москвы нельзя вводить санкции, по истечении 50 дней, которые отвел Трамп, и, по-видимому, их и не будет, кстати сказать, что не надо передавать дальнобойные вооружения, очень чувствительные для Москвы, которые могут изменить ход, вообще говоря, боевых действий, например, да, ну, то есть, если были бы ракеты, которые прилетали в Кремль, ну, согласитесь, это другая бы война была. Может, она бы не изменила суть своей, но по характеру это точно была бы совершенно другая война с другими последствиями. Вот. Ну, и, собственно говоря, то, что нет результата вот этого общения, вот этих отношений, ну, это тоже вполне себе объяснимо, давайте говорить прямо. Потому что просто-напросто, Москва продолжает делать то, что она делает, Вашингтон продолжает как бы грозить, сейчас они уже начали смягчать риторику, тут вот представитель Госдепа выступил и сказал, а 50 дней – это не формализованная конкретная дата. Ну, вот, ну, мы же видели, представитель Госдепа об этом заявил. Как так? Вы же говорили ультиматум, и на 51-й день Линдси Грэм говорил, все, вам конец там в Москве. А сейчас уже отыгрыш идет. И сам Линдси Грэм тут в связи с этим НАБУ уже говорит о том, что, ой, говорит, а там коррупция, и поэтому, может быть, вообще вот все как-то, вам надо по-другому все, да, вот не надо так делать. Но это может быть и так. Но как это связано с войной, простите меня? Почему одно увязывается с другим? НАБУ – это совершенно другой вопрос. Сейчас не до НАБУ. Но я оцениваю это как в общем и целом незначимым, ничтожным раундом именно мирных переговоров, потому что их нет. Гуманитарных, повторяю, эти переговоры шли, идут, там есть посредники, там есть интерес, там есть уже некая методология договоренности, да, за это отвечает Минобороны, ну, соответственно, там Гурмоу занимается, с украинской стороны, с российской стороны этим занимался тоже Минобороны. Поэтому я считаю, что ни в коем случае нельзя расценивать то, что происходит в Стамбуле, как шаг в сторону мира. То, что пытается, прежде всего, Москва представить. Теперь, что касается конкретно встречи на высшем уровне. Ее не будет в формате предложения именно Украины. Ее не будет. Ну, они формально, Мединский сказал о том, что это финал договоренности, которые должны достигнуться быть в ходе этих раундов. Кто-нибудь верит, что можно чего-то достичь? Что, достигли чего-то? Нет, Москву не устраивает встреча с Зеленским, его устраивает другой формат. Сейчас, очевидно, совершенно они обсуждают кулуарно, тайно, так сказать, сентябрь, 2 сентября, когда минуют эти 50 дней, где, может быть, по их истечению встретится Си Цзиньпин, принимающий у себя в Пекине на 80-летие как бы победы во Второй мировой войне Москву и Вашингтон, ну, то есть в лице Путина и Трампа. Я не вижу пока никаких предпосылок, что Трамп в этом примет участие, хотя он человек эксцентричный, мы гарантировать ничего не можем, понимаете? Вот кто скажет, что он не поедет и не встретится с Путиным на параде? Ну, я вот хотел бы так сказать, но я, честно говоря, не поручусь за такое. И мало кто поручится, потому что он человек, который при всей своей импульсивности возьмет да и поедет, вместо того, чтобы отвечать за файлы Эпштейна, например. чтобы создать какую-то такую новую историю, которую все будут обсуждать. Ну, например, я условно сказал. Поэтому, соответственно, встреча на высшем уровне сейчас уже не обсуждается как продолжение вот этих стамбульских отношений. Уже не обсуждается, ее нету. Энергии для обсуждения нету этого. Вот. Но еще один аспект следует отметить, что Москва, несмотря на то, что она, значит, ну, возможно, в переговорах с Трампом по телефону выпросила для себя 60 дней для обеспечения наступления, эту версию все обсуждают эксперты, и что 50 дней возникли спустя какое-то количество дней, когда Путин заявил Трампу о том, что за 60 дней там добьется каких-то невероятных, невиданных успехов. Сейчас уже сколько остается? 41 день? 42 там осталось из этого лимита. Понятно, что теперь к нему привязываться не стоит. В начале сентября ничего не произойдет. Мой прогноз, что никаких санкций, вот этих испепеляющих вторичных со 100% пошлиной не будет. Вот мой прогноз, если чего-то не изменится. Давайте я говорю. Если не произойдет чего-то экстраординарного. Это экстраординарное может произойти. Но вот на сегодня это не просматривается. Хотя бы уже потому, что уже идет отыгрыш обратно. Так вот, я думаю, что поскольку из этого процесса мирного, который начат был призывами Москвы поддержать 30-дневное прекращение огня, энергия ушла, то и продолжать ее, доводя до высшего уровня встречи, уже нет ни для кого резона. Ну, кроме Украины, потому что для Украины в данном случае, так сказать, вытянуть Путина, ну, это хоть какая-то, какой-то способ еще раз показать, что он не собирается ни о чем договариваться. Но, повторяю, у этого будущего, у этой темы нет. Нет, потому что Москва в какой-то момент, я думаю, скажет, а зачем нам Зеленский? Вы же там за их спиной стоите. Ну, давайте мы будем договариваться вот либо двусторонним образом, либо в трехстороннем формате делить мир, там, новую Ялту пилить. Это не факт, что это у них получится, у Путина это получится. Но сейчас предлагать им это бессмысленно, потому что они на это не пойдут. Понимаете? Они не собираются ни договариваться, ни определяться по поводу приемлемых условий мира. Они их отрицают, они предлагают капитуляцию. А раз их нет, ну, значит, тогда и нет смысла встречаться Зеленскому и Путину, потому что нечего подписывать, понимаете? Не согласен момент. Ну, когда ты предлагаешь неприемлемые, абсолютно не условия, ну, знаете, не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, что, что это вообще не имеет перспективы. Ну, вы предлагаете капитуляцию Украине, там не только 4 области, там же целый список, 22 пункта в этом меморандуме. Вы говорите, наши же вы не соглашаетесь, поэтому у нас ничего и не двигается. Ну, с таким же успехом они могут предложить убиться всему украинскому народу, всем там оставшимся в Украине людям, и сказать, а что вы не соглашаетесь, это же путь к миру. Ну, мы же мира так достигнем. Вот мне нравится, когда ботов мне насылают, и они говорят, это Зеленский, надо, что он мира не хочет. А почему? Потому что не принимает условия России. Вы ебанутые, что ли? Ну, вот, ну я других слов не знаю.
Вы правы, когда подчеркиваете о том, что и план, который предлагает, ну, нет, не план даже, да, сложно это так назвать, предложение от России, Мединский снова сказал, он подчеркнул, говорит, конечно, наше видение очень далеко друг от друга, ну, камон, так это же можно было просто из столиц решить, да, и увидеть из Москвы, и ну, из Киева это было конечно. Очевидно. В то же время мы с вами любим часто повторять, вы это аналитически, я это более эмоционально в разных эфирах, что действительно для того, чтобы что-то изменилось, должна прилететь ракета по Москве, а то и не одна. Фильм, я историка часто цитировала, вот он прям говорит, что такой поворот в войне прям серьезный, это ракеты по Москве. Не конец, не победа, просто поворот, а абсолютно другой виток. И Вашингтон-Пост на днях писал интервью с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генералом Сырским, который откровенно и открыто просит Трампа дать дальнобойные ракеты и снять ограничения на их использование, чтобы перевести войну в глубину. Сырский заявил, что новая поставка ПВО, включая американские комплексы «Патриоты», перехватчики дронов и легкую авиацию может помочь отражать атаки. Но дополнительные ракеты средней и большой дальности, включая «Атакамсы», немецкие «Таурусы», могли бы при отсутствии ограничений на их применение позволить Украине замедлить производство оружия в России, ну и наносить удары по соответствующей инфраструктуре. Ясно, что мы с таким обращением отправлялись в Америку и при предыдущем президенте Джо Байдене с Трампом. Он любит теперь говорить про оружие, он говорит, европейцы будут платить, все это будет отправляться в Украину. Но, по сути, наверное, заявление Сырского ведь тоже можно рассматривать с точки зрения военной исключительно, а можно рассматривать с точки зрения некой пропаганды. Это давление, это сигнал в Москве, это ну, вот как угодно, но смотрите, ведь есть действительно опция, которую мы не пробовали. Вы били по Киеву и знаете результат, а мы по Москве еще не били.
Смотрите, мы рассмотрим заявление Сырского в контексте того, что сказал и Залужный тоже. А смотрите, мы не будем политических аспектов обсуждать, потому что кто-то сейчас увидит за этим заявлением Залужного его там попытку определенного, значит, позиционирования там, что вот он считает так, а делают так. Это мы вообще лезть в это не будем. И это не о политике, а о войне. То есть, смотрите, ведь он говорит о том, что война может бесконечно долго продолжаться, там, до 30-го какого-то года, но мы видим в этом, что до известной степени это связано с тем, что у Украины недостаточно сил, недостаточно средств, которые ей должны передать союзники, самостоятельно она их не изыщет. Ну, может, изыщет, но как раз это, так сказать, займет именно это время. Там условно, не обязательно это как 34-й или какой он год называет. Да? Но вы должны извне дать что-то, что позволит ускорить процесс приближения мира, понимаете? Сырский, в общем и целом, говорит о том, что этими средствами... Ну, я бы сказал, что это атомная бомба, да? Ну, огрубляя так, да, эксцентрично. А он говорит о дальнобойных средствах, которые позволят создать чувствительные для Москвы области, да, это ее безопасность. Безопасность не вообще России, а безопасность вот этих лиц, которые могут совершенно безболезненно продолжать войну вечно. Путина, Мединского, Хиринского и так далее. Потому что к нему-то не прилетает, что ему-то бояться, да? Вот создать у них ощущение, что этой безопасности нет. Если сделать это можно только хотим мы этого, не хотим мы этого. Наличием средств, которые до них долетают. То есть это там, я не знаю, томагавки, минитмены или Джессон, вот эти ракеты. Ну, неважно, но имеется в виду дальнобойные средства, которые на кнопку нажал, и результат получил прямо в районе Спасской башни. В противном случае, какая мотивация у Москвы, я имею в виду прежде всего лиц, принимающих решения, а это определенный круг, это сам Путин и его сверхближайшее окружение. А искать способов эту войну закончить. Какая мотивация? Вот что? Не, ну я повторяю, есть два фактора, которые влияют на отказ Москвы решать этот вопрос в принципе. Первый – это отсутствие внутренней угрозы. Ну там, я не знаю, дезертиры на Кремль не поперли. Из могилы не встал Пригожин и не поехал до Новогорева. Да? А второй мотив – это поддержка Китая. Какие из двух этих факторов союзники помогли каким-то образом компенсировать, выразимся так. Какие факторы этому поспособствовали? Никакие. Никакие. Понимаете? То есть передача определенных средств, раз уж ты не можешь вызвать, ну никто не может вызвать ни с того ни с сего в России военный переворот. Ну а как это сделать? Что для этого надо сделать? Понимаете? Вот была попытка Пригожина, но это некие внутренние возмущения, внутренние движения, внутри среды военной, которая вовлечена в войну. Этого сделать сейчас на этом этапе невозможно. Тогда нужно создать угрозу, которая приравнена к угрозе внутренней, путем передачи Украине средств для того, чтобы они почувствовали, что война может завершиться или не завершиться, но уже без участия вот этих лиц. Там Путина или там, я не знаю, Ковальчуков или так сказать, министра обороны Белоусова, Герасимова и так далее. Прилетела ракета, и тебя нет. Ну, нахер, блин, такая война. Ну и, соответственно, работа с Китаем, ну, тут тоже Украина, давайте прямо говорить, бессильно. Как Украина может заставить Си Цзиньпина прекратить поддерживать Путина? Какой для этого есть инструмент? Ну, какой? Ну, просто вот он какой? Вот Зеленский, как может заставить Си Цзиньпина? Поговорить, уговорить, пока Си Цзиньпину не станет это выгодно или страшно, он не будет этого делать. Поэтому, естественно, и Сырский, и Залужный, прежний командующий, в принципе, говорят об одном и том же. Нужно дать Украине средства, ну, потому что, не, можно не давать, но тогда ты сам его примени. Ты Трамп по отношению к Путину его примени. Или там к Кремлю, или там к Москве, неважно. А раз ты этого не делаешь, ну, значит, другого пути нет. Передать Украине эти средства, которые, используя которые, они могут заставить Путина совершить движение в сторону достижения мира на более компромиссных условиях. Другого пути нет. Повторяю, пока эти факторы работают, Украина не сможет добиться мира. А Трамп, он, как мы теперь убедились еще раз после его заявления, 14 июля, не даже дело не в самом заявлении. Заявление-то могло быть нормальным, если бы оно было выполнено, да, вместе с теми обещаниями, которые вокруг этого заявления звучали. Но теперь мы еще раз, лишний раз убедились, что Трампу абсолютно до фени, ему фиолетово абсолютно, что там будет. Ну, я просто не знаю, как это еще трактовать, потому что отыгрыш, который пошел после его заявления, он свидетельствует о том, что Трамп вообще не собирается никоим образом помогать Украине в степени, чтобы та смогла остановить эту войну. Ни в какой степени. Ну, вы меня простите, если он в телефонном разговоре Зеленскому говорит, то надо, говорит, не в обороне, а наступать. Тогда зачем ты так канифолил мозги про то, что нужен мир, мир, мир полгода? Ладно. Потом говорит, значит, о том, что не надо по Москве стрелять. Так как наступать, если по Москве не стрелять? Ну, как это все может сочетаться? Потом он, значит, говорит о том, что не-не, ракеты я тоже не дам. Вот. Ну, ты хотя бы их продай. Ты же продаешь их Европе, но он понимает, что Европа передаст их Украине, он их не продает. Ну и так далее. Вот эта вся цепочка заявлений о последующих, отменяющих контрзаявлений, она, в общем, дает понять, что Америка из этого процесса, ну, в общем, вырубается в той степени, в которой она необходима, ее было присутствие. Ну, так сказать, выпиливается, выразимся вот таким словом. Поэтому можно ли заставить Трампа или там, скажем так, американский истеблишмент все-таки пересмотреть эту позицию? Да, я считаю, да, это возможно. Ну, разумеется, речь не только о призывах Сырского или Залужного, или Зеленского, или кого бы то ни было, а изменения в целом ситуации в Соединенных Штатах. Вот я говорил о том, что надо ждать ноября 26 года, крайней даты, когда пройдут промежуточные выборы, и подготовка к ним, вы же видите, уже началась. Конечно. Ну, Павел Украин, это же про это. А мы, говорит, Обаму посадим. Ну, уровень вот такой. Видимо, все-таки процесс какой-то нагнетающий идет в Соединенных Штатах. Мы его вот думали, а откуда вот придет? Откуда? Я, честно говоря, даже о никаких файлах Эпштейна не думал, если честно. Вот я когда говорил о том, что вот помните, раз за разом...
Мы, ждали, что будут какие-то черные лебеди.
Какие-то лебеди. Но опять же, я не могу сказать, он на то и лебедь, что он черный, что мы не можем его прогнозировать. Честно говоря, я не знаю просто, я не думаю, что Трамп принимал участие, значит, в оргиях с несовершеннолетними. Я не знаю, я сам со свечкой не стоял, вот. Но я просто этого не знаю, понимаете? Ну, казалось бы, а вот посмотрите, как действует этот фактор неожиданно. Там серьезные обсуждения идут, а почему ты обещал и не открываешь эти файлы? А что там в этих файлах? А что там за фотографии? А что там за компромат? Что там за видео? Вон только прокатилось с этим товарищем, который вот устраивал вечеринки. Там, правда, он отделался. А? Пидиди, да, Пидиди. Диди и Пипи. Вот этот Пипи с Диди, он там, так сказать, прообраз Эпштейна вот для, сначала для богемки, а теперь для элитки. Теперь такое же дело, которое может раскрутиться. И я не исключаю, что этот фактор, развиваясь в определенную сторону, приведет к определенным результатам на выборах на следующий год. И если он утратит большинство, республиканцы, вот все этим паразитируем, утратит большинство в Палате представителей, то, о, такая катавасия начнется, что, да, как это ни странно, казалось бы, не до Украины будет, а может быть, будет сильно уже до Украины. И решения будут приниматься совершенно другими людьми, понимаете, отдадут на откуп совершенно другим людям. Помощь Украине, там, передача дальнобойных средств, там, выделение помощи и так далее, и так далее. И Трамп уже исчерпывающим образом вместе с Вэнсом этого вопроса решать не будет. Вот. Так что, в общем и целом, я бы сказал, что эти заявления Верховного командования Украины, они лишь обозначают проблему, они ее не решают. Ну, потому что, ну как, ну ты призывай, не призывай, а он этого не делает. И что? Ну и что тогда делать? Поэтому удовлетворяться надо вроде как тем, что имеется, но продолжать эту работу, это публичные призывы, может быть, это ускорится все в ожидании того, о чем я сказал.
Вы сказали, что США вполне возможно хотят просто уже спрыгнуть с этой темы, но все равно Трампа что-то вот заставило, да, действительно, вот в этом предыдущем месяце немножко сменить свою риторику. Тем не менее, есть еще одно заявление, которое вообще непонятно. Оно от спикера Палаты представителей Майка Джонса. Он вообще, в принципе, в последнее время крайне редко комментирует российско-украинскую войну. Он максимально держится по ветру за настроением Трампа, и он сказал следующее, что США больше не хотят быть вовлечены в войну в Украине и намерены восстановить мир через силу. Все продолжается слишком долго, слишком много невинных людей умирает, мы совершенно не хотим, чтобы США дальше были вовлечены во все это. Мы надеемся, что скоро это закончится, мы доверяем главнокомандующему, он восстанавливает мир через силу. Мы с вами миллион раз говорили про фразу «мир через силу». Это не телефонный звонок, это не я, Трамп, и задача, что решу. Это вот прям томагавки, атакамсы, все на свете, все, что есть.
Алена, нас... это и не, извините, это и не ультиматум в 50 дней, это не мир через
силу. Это не ультиматум. И в одном предложении сказать, что мы не хотим вовлекаться, но восстановим мир через силу, так не бывает. Ну, это антонимы, да, по сути, вещи, которые имеют противоположное...
Так, а почему он не расшифровал, Ален? Вот мы сейчас дискутируем, ну, обсуждаем. А что он не расшифровал? Сказал, мир через силу, выражающийся в предоставлении ракет Украине, которая ударит завтра прямо по Кремлю. Поэтому быстрее вот сегодня к вечеру уже это сделать. А нет, ну тогда больше не обсуждаем, мы просто действуем. Почему он не расшифровывает? Что предполагается мир через силу? Что они подразумевают? Не, простите, Ален, вот он был, мир через силу в Иране. В ходе 12 дней войны. О, мы это увидели. Мы это увидели, правда? Мир через силу. Конечно. Была применена сила, мир достигнут. Теперь воздушное пространство Ирана полностью контролируется F-35-ми Израиля, ну, не говоря о бомбардировщиков B-52, которые могут прилететь и разбомбить. Почему Джонсон не расшифровал это? Я прочитал эту фразу. Почему он не расшифровал? Что он под этим предполагает? Риторический вопрос. Может, вы ответите. Я не знаю, вот, так сказать, мы одинаковые позиции придерживаемся, но мы вот риторически задаем вопрос, почему они не расшифровывают, что вы предполагаете мир через силу. Мы от них, если и слышим, то это не далее, не более, чем такая трюизм такой, понимаете? Ритуальная фраза. Давайте вот так говорить. Нет, вы делаете, не надо говорить. Никого уже больше не интересуют разговоры. Вы, пожалуйста, сделайте уже, наконец. Не надо давать 50 дней, 60 дней, 2 недели, 24 часа. Вы просто это сделайте уже, наконец. Хоть что-нибудь. Введите эти чертовы, значит, вторичные санкции. Введите эту ебаную 100% пошлину. Хватит канифолить всем мозги. Что вы все грозите? Вы понимаете, в этом-то и проблема нынешней американской администрации и вот этого того, что они следуют в кильватере сразу за Трампа. А еще недавно, я вам напомню, Джордж говорил, правильно, надо Украину поддержать, сейчас вопрос военной помощи надо рассмотреть бы. Он это тоже, ну я сейчас редакцию не точно передаю, когда на взлете в ожидании заявления Трампа 14-го, он такие слова говорил. Мы рассмотрим. Помните, когда 300 миллионов Трамп выделил? А сейчас он теперь говорит, мы не хотим вовлекаться, мир через силу. Ну так скажи, в чем выражает мир через силу? Чего вы болтаете просто так? Вот о чем речь.
Мне кажется, там, Марк, самое страшное, мы просто, ну, кто-то говорит об этом вслух, кто-то нет, нету никакой стратегии. Мы очень часто критиковали и по сегодняшний день критикуем украинскую власть, президента и его команду, потому что нам, конечно, хочется знать, ну, вот, как выглядит план, как мы движемся дальше. Но в свете с тем, что мы очень зависимы от западной поддержки, конечно, ну, все, что бы мы ни написали, мы, собственно, эти планы и отвозили, и Вашингтон в том числе, нам всегда нужно это все согласовывать, да, поэтому мы можем написать план на 50%, а у Америки, судя по всему, у сегодняшней администрации нету визии, куда они идут, что такое мир через силу, что делать через 50 дней. Я думаю, что самый большой страх сейчас Дональда Трампа, что эти 50 дней действительно закончатся, и что-то придется делать. Но пока, в общем, с тем, что происходит в США, мы немножко поставим на паузу, я вас хочу спросить о тех переменах, которые незаметно происходят в Российской Федерации. Значит, о цензуре и о свободе слова, казалось бы, ну, уже говорить нету смысла. Нету оппозиционных каких-то медиа, нет людей, которые могут что-то писать в социальных сетях, все зачищено. И тем не менее, продолжается некое преследование в России. Не так давно в Екатеринбурге были задержания представителей провластных медиа. Ну, то есть там все теперь путинисты. Сейчас, значит, задержали главного редактора прокремлевского телеграм-канала «База», продюсера этого телеграм-канала. При том, что это все те, кто работают с силовиками. Ну, то есть это не бандеровцы, не Украина настроена, не проукраинско настроенные журналисты. Ну и, конечно, вот то, что весь месяц тянулось, это законопроект, где будут штрафовать за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу в VPN. То есть зачищено все, предлагается теперь не пользоваться WhatsApp, будет внутренний российский мессенджер и не только. Чтобы что, ведь там и так все тотально стерильно от любой свободы.
Это два совершенно разнонаправленных процесса между собой, на мой личный взгляд, не связаны. Что касается ужесточения цензуры, введения административных штрафов за поиск запрещенного контента, использование для этого VPN или других программ, типа Тора и так далее, это направлено против общества. Это для ужесточения цензуры и для репрессий направлено. Для того, чтобы получить инструмент вот за фейген VPN, или там уж я не знаю, за попытку там использования, хотя на самом деле его невозможно за это поймать, пригрозить, показать это мое личное мнение. VPN стало много, доступ к контенту они запретить не могут, используя эти программы, человек имеет доступ не только к внесенному в соответствующий реестр, там около 5000 этих сайтов, значит, доступ к запрещенному абсолютно контенту, Роскомнадзор, значит, в своем списке имеет, а Росфинмониторинг в том числе, и, значит, не дать возможность развиваться VPN и так далее. Они будут сейчас этим заниматься. Хотя без VPN это не интернет. Вот сегодняшний российский интернет, если вы не имеете VPN, ну, то есть вы YouTube не можешь смотреть, Instagram не можешь зайти, Facebook не можешь, Twitter, ну, бывший Twitter, сеть X не может, закирать тебе интернет. Мессенджерами половина пользоваться не может, там, сигналом. И мне просто интересно, вы что там, ну, Pornhub еще, слава богу, вам не запретили, да, ну, пользуйтесь. Но одним только этим рукоблудием-то не исчерпывается, вам надо еще что-нибудь такое, понимаете, если вы политикой интересовались. Но опять же, я повторяю, значит, это разные явления. Теперь, что касается так называемых журналистов. Это никакие не журналисты. Это пропагандистская среда, своя. Они не с теми людьми работают. Их вообще не жалко, пусть сажают. Чтобы понятно было. Урару, база, шмаза, мэш, хреш, хер там. Пусть всех и всех посадят. Или лучше расстрелять. Наплевать. Вообще плевать. Это не журналисты. Еще раз повторяю. Это не журналисты. Это выходцы из вот этой говнопомойки Габрилянова, которого там, сказать, самого на Кукане провернули. Он теперь там Ковальчука, его ресурс принадлежит. Вот это как бы ошметки. Он и с ними, и там, и сям. Это завязано администрация президента, на Кириенко. Кто-то щиплет именно эту среду, потому что силовики, у них свои интересы. Ни к закону, ни к праву, естественно, это отношение имеет. А какая разница? Это точно так же, как вот я смотрю, там очередной, это застрелился министр транспорта, значит, там взяли какого-то зама, сейчас какого-то мэра, пэра, хера. Вот их всех берут, и что, пожалеть, что ли? То есть они, внутривидовую борьба заменяет отсутствие уже необходимого применения инструмента к реальному обществу, потому что все общество либо выехало, либо сидит, либо убито. Остаются теперь свои. Теперь они щелкают своих жуликов, коррупционеров, чиновников и такую же обслугу из числа то Z-каналов, то, значит, база, шмаза там и так далее. Да и хер с ними. Да пусть они друг друга переубивают, перережут. Вообще не жалко ни одного, никого. Как эти вещи связаны? Есть общество, когда людей преследуют за антивоенную позицию. База – это что? Это антивоенные ресурсы? Оппозиционные ресурсы? Я просто знаю, что у нас тут всякие, я не буду называть фамилии, вступились. Ой, бля, жалко. В эмиграции, вот наши, те, которые как бы сами сидели, начинают их жалеть. Вы вообще что ли вообще? Вы читали, что они писали о вас, о таких, как мы? Вы вообще читали? Life News читали? Я сейчас о себе там ошметками вижу, как когда-то Life News обо мне выдумывал новости, и люди продолжают на них ссылаться спустя столько лет. Вы нормальные вообще? 90% написано обо мне в интернете, написано Life News. Ну, еще вот этот педофил, который мотает здесь, вот, между Испанией и хер на где. Люди на это... Это вот эти же люди, вы понимаете? Это они же, вот эти самые. Так и хер бы с ними. Пусть горят. Пусть на 20 лет сажают, на 100 лет сажают. Вы кого пожалели? Ну, я сейчас не к своим зрителям, мои-то нормальные. Пожалели. Ай-яй-яй. Ой, это, говорит, журналисты. Это как, в каком месте они журналисты? Ну, как? Ну, понимаете... В стране, в которой нет свободы слова, оказывается, есть журналисты. Вы что, серьезно, что ли? То, что они там за бабки там что-то публикуют, какие-то вот эту дичь, всю, ну так это у них внутри. Вот и хорошо, вот простой пример. Вот Собчак посадит. Мы им тоже, что ли, будем говорить, ой, ай, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну она же тоже такая, вроде типа для кого-то полупокерная, хотя мы знаем, откуда она и куда. Да пусть хоть расстреляют. Никого не жалко. Чем хуже, тем лучше. Пусть все перевешивают, перестреляют друг друга. Въебут так, чтобы уже мокрого места не осталось. Вообще никого не жаль. Поэтому эти явления, они не вместе. Я сейчас как бы не к вам. Вы-то журналист, у вас другая. Там, да? А я вам рассказываю как эксперт. И как человек, который Россию знает вдоль и поперек. И снизу, и сверху, и в глубине. И я вам говорю, что это вещи абсолютно разнопорядковые. Вообще никак не связаны. Так же, как извините, политзаключенных, которые антивоенных по 207.3, которые там выкрикивают «Слава Украине!», сажают. Давайте поставим их в один ряд, вот, значит, с представителями там Гиркина поставим в один ряд. Давайте Гиркина пожалеем. Но я понимаю, что нужен контраст для того, чтобы люди поняли, что это все, это вообще к журналистике, к свободе, к информационному обмену не имеет вообще никакого отношения. Никого не жаль, пусть всех расстреляют. Всех, а потом они выйдут и, или там же расстреляют этих же. Пусть они друг друга все сожрут. Нам чище достанется место. Вот и все.
Нет, абсолютно. Вы правы, когда говорите, что это не журналисты, это пропагандисты. Все они на сегодняшний день отрабатывают или обслуживают власть, но при этом все равно к ним приходят с какими-то обысками, межвыдовыми какими-то разборками. И за этим, ну, просто немножко там с юмором мы за этим наблюдаем.
Кто-то обиделся, кого-то они написали, кто-то дрюкнул кого-то. Вы что, не знаете, как это делается? Этот кого-то чпокнул на оргии, обиделся, сказал: «Слышь, алло, пупс, ну-ка давай, нагни-ка их, давай ко мне их сюда». Вот и все. Их что, за то, что они сказали, что людоеды в Кремле, значит, напали на страну нечестно, убивают детишек? Нет. Кто-то кого-то, понимаете, у них же все через это место. Вот копнете и увидите все. Как это, помните, Собчак была история, где про Чемизова что-то написали, где-то он туда наступил, тут нассал, и ее каких-то редакторов взяли. Их что, да. За что взяли-то? За что? За правду взяли, за какую-то... достоверную информацию, за какой-то, значит, публично значимые вещи. Нет. Кто-то кому-то писал. Вот. Так как, где? Вот украинский, вот вы журналист, а они кто вообще? Куда? Из какой социальной задницы они выплыли? Чтобы о них заботиться и еще говорить: «О, вы знаете, да, давайте репортеров без границ подключим еще». Вы вообще нормальные вообще? Ну, приблизительно вот так это выглядит.
Не, ну, «Репортеры без границ» – это, конечно, это весело. Вы в самом начале вспомнили действительно про одну из самых резонансных тем, которые сейчас волнуют украинцев. Это связано с антикоррупционным законодательством в нашей стране. Да. Произошла не очень, мягко говоря, хорошая ситуация, попытались ее демонтировать, и, к сожалению, да, там проголосовали народные депутаты за то, чтобы ослабить полномочия и САП, и НАБУ. Это как раз самые главные антикоррупционные органы. К счастью, на данный момент, несмотря на то, что продолжаются акции протеста, выходит молодежь, президент Зеленский уже подал законопроект, будет пытаться исправить эту ситуацию. Это навсегда останется вот частью его реноме, его автобиографии, но, тем не менее, признавая ошибки, он их исправляет. Мы не будем с вами, как и всегда, говорить о внутриполитических украинских вопросах. Я хочу вас спросить в параллель. Вы видите, насколько остро, я уверена, даже сами украинцы не ожидали, что будет такая острая реакция. Я напоминаю, у нас военное положение, у нас запрещены майданы, сборы людей, но промолчать было невозможно. Это невероятно красивая акция протеста, потому что туда выходит молодежь. Скорее всего, та, которая, может быть, Марк, нечего нам с вами обижаться, может быть, даже наши с вами эфиры не смотрит, потому что это люди другого поколения, других интересов. Но вопрос будущего номер один. И параллель это, конечно, всегда с Россией, потому что сколько было расследований, этим занимался очень много Алексей Навальный, и не только. Сегодня фонд по борьбе с коррупцией. Но в России всем плевать. Молодежь не выходит на акции протеста ни по какому вопросу. И при том, вы же помните, мы же этот один народ. Отчего такой контраст? Почему для нас триггеры вот такие? У нас отнимает будущее, и мы все становимся на защиту, а в России ничего.
Я вот так отвечу, не касаясь, опять же, украинской политики, потому что я хочу стать Латыниной. Да, не последствия, которые для нее. А она все время обсуждала, Юлия Леонидовна обсуждала, значит, украинскую... Она все обсуждала в детали. То, что НАБУ и САП и, так сказать, вся эта реформаторская линия, которая началась, конечно, еще до Зеленского на первом сроке, Порошенко там и так далее, что это все, конечно, были условия, которые обозначал Запад для того, чтобы интегрировать Украину. Это все очень важно, бороться с коррупцией нужно, органы эти нужны. Это очевидно. Ну, это и без меня, и так ясно, сама власть украинская этого не отрицает. Да? А то, что внутренняя борьба там какая-то идет, там кого-то берут в этом НАБУ и так далее, это тоже внутриукраинский вопрос. Это вопрос кадров. То, что молодые люди выходят, безусловно, и, конечно, они выходят абсолютно искренне, они действительно связывают. Может быть, вот пункт такой у них, пунктик есть, что моя жизнь, вот будущее европеизации Украины, она связана с тем, что такие органы должны быть. И то, что отыграли и вернут, и Зеленский, я уверен, бы это сделал, я уже видел по комментариям, я понял, что они сейчас все вернут, все это. И Рада сейчас проголосует. Это был... Я единственное, о чем хочу сказать, сейчас о России тоже скажу и про фонд борьбы с коррупцией. Но все-таки, когда начинается война, я могу понять власть, даже несмотря на то, что во власти тоже есть коррупция, в нынешней украинской власти, наверняка есть, но я как бы не знаю, не вникаю в это, но она точно есть. Да. А власти ни до чего из этого. Вот когда у тебя там надо Покровство защищать, а там какие-то ДРГ уже, вы понимаете, блядь, ты не до НАБУ, не до САПа, не до... Чё, куда, какие митинги? У нас это, везде титан с патронами, ты чё, куда? Понимаете? Кто-то, может быть, пользуется этой ситуацией, какие-то свои делишки делает. Может быть, не знаю. Но я понимаю власть, что ей просто не до того. Просто реально не до того. Потому что, ну, как война бушует, понимаете, люди гибнут каждый день. Какой НАБУ, какой САП? Вот Зеленскому, ну, вот есть дело до этого? Да даже до коррупции ему дела нет. Нужно было, да, но вот сейчас, ну, это вот как? Вот у вас дом горит, а вам говорят, а давайте столы накрывать. Ну, как бы, не, ну, хорошо, конечно, но, а пожар-то кто будет тушить? Ну, войну-то кто заниматься будет? Чтобы это все вот так вот, какие-то аппаратные трюки, аппаратные вещи, которые идут, может, имеют политическую мотивацию решать. Вот тут тоже надо понять это, что приоритетность у власти иная. Как бы важна борьба с коррупцией ни была, я, кстати, не раз об этом говорил, коррупция в Украине есть. Зеленский с коррупцией не справился. Это факт. Вообще не справился. Ну, правда, ни один его предшественник тоже не справился, будем честны. Да? То есть, может быть, следующий президент справится, даст Бог ему хватит сил. Может, Зеленский останется второй срок и справится. Не знаю, я этого не знаю, я будущего не вижу, я не ванга. Но я понимаю, почему у Зеленского есть серьезное основание говорить, слушайте, я не справился, потому что, простите, я защищал Родину, чтобы она просто не исчезла, к чертовой матери. Виноват, да, не справился. Кидайте в меня камни. А я вот сейчас вот на Покровском направлении сейчас занимаюсь. Ну, не справился. Вот мне было не того, мне сейчас надо вот танками заниматься. Поэтому как бы в этой ситуации вот так однозначно как-то судить, что вот НАБУ хотели подчинить прокуратуре для того, чтобы коррупция жила и никто с ней не боролся. Я думаю, приоритетность не такая. Понимаете? Не до того. И по ходу начинают исправлять. Теперь, что касается России. Вы понимаете, беда ФБК же вот борьбы с коррупцией, которая уместна была, правильно, и Навальный это начинал, она... Беда не в том, что они расследуют коррупцию. Я знаю, что в Украине отношения... Да хер с ним, наоборот, коррупция – это хорошо, они быстрее там сгниют и сплавятся.
Я вам скажу, Марк, 30 секунд, прошу прощения. Давай. Когда-то на прямом, чтобы вы просто понимали, до полномасштабной войны, мы показывали расследование про дом Путина. Потому что мы не могли на русском говорить, но мы показывали, ну вот несмотря ни на что, это было важно, и мы это тиражировали в том числе.
Это была огромная работа, которая началась, она не принесла результата с точки зрения шатания системы, убедить народ, вас грабят, вас, не буду сегодня уже, я лимит исчерпал нецензурных выражений, что с вами делают, вы посмотрите. И это не подействовало. А народ сказал, а я тоже так хочу. Ну власть, она же так может, ну а мы на СВО пойдем, они нам немножко отщипнут и вам в рот, значит, как птичка, дадут. И вообще не пойдется. Почему? Потому что порочность этого всего в основах самой системы. В условиях, пусть даже турбулентной украинской демократии и тоже бардака, который там есть, это работает. А в условиях вот тоталитарной системы, о коррупции, это смешно разговаривать. А ты к кому апеллируешь? К обществу? К людям? Ну, понятно, что госорганы, институты, они все подчинены этой коррупции и Путину, и всему, что он же основатель, он краеугольный камень этой системы. Коррупционной, так сказать, воровской и так далее. Кому апеллируешь? К обществу? Так апеллировали к обществу. И что общество ответило? Нормально, говорит, Навального, правильно его, он враг народа. Вообще украинец. Понимаете? Убили? Ну и хорошо. И слава богу. Понимаете? И с этой точки зрения борьба с коррупцией, особенно когда 3,5 года началась назад война, она потеряла актуальность, потому что люди гибнут, кровь течет реками, понимаете? Каждый день 1000 людей погибает. Ну, по сумме. Честно говоря, на этом фоне и в этом случае борьба с коррупцией в России абсолютно занятие, от которого не стоит ждать результата. Да, есть один аспект, очень важный. Благодаря этим расследованиям сейчас ФБК на Западе вносит в списки проскрипционные, ну, санкционные и другие людей, которые являются частью этой системы. Простой пример. конкретный. Вот сейчас этот Гергиев. Я сейчас
не обсуждаю. Не выступает в Италии. А? Который не выступает в Италии теперь.
Не выступает в Италии. Этого добился ФБК, этого добились навальнисты. Почему? Потому что он не просто дирижер, погодите. Не просто поддерживает войну, не просто является доверенным лицом Путина. Он директор театра объединенного. Какого там, Мариинского, да? Там еще кого-то. Поэтому не надо нам рассказывать про то, что он просто дирижер. Он не просто дирижер. И он часть этой, в том числе коррумпированной системы. Я вот в Венеции был, это был, по-моему, год полтора назад, или два с лишним. Мне говорят, вот дом Гергиева. На одном из каналов, на Гранд-канале, по-моему, у него дом. Ну, там две этажа, вода, все. Охренительно, правда?
Гергиев, а что, говорит, не в Саратове где-нибудь?
Да нахера ему Саратов? Он... Я вас умоляю. Он же, кстати, в Питере как бы. А что же не просто так? Понимаете? Опять же, это, ну, это фигура, которая, ну, скажем, какая-то богема художественная, там еще как-то где-то. Но ФБК, оно плющит, оно заставляет ставить в проскрипционные эти списки, которые я сказал, и санкционные и другие, людей. Я сейчас даже не говорю о отпетых путинистов, которые там бледей своих посылают, то в Париж они тут посрали, там поели, там купили что-то. Не-не-не-не. Даже таких вот полупокерных каких-то вот в канадский список поставили Юмашу, Тандиченко, Чубайса. Ну, это же факт, это публичный факт. Это хорошо или нехорошо? А это Чубайс, понимаете, который тут типа молчит. Бывший советник Путина. Ну, после того, как его спихнули с Роснана, ну и весь набор. То есть это важная работа. То есть даже тех молчаливых его соподельников Путина, да, их тоже нужно плющить. И как раз антикоррупционное расследование Навального и ФБК – это инструмент для этой работы. А это полезно для Украины, понимаете? И даже если мы считаем, что коррупция полезна для России, поверьте мне, ни одно расследование Алексея Навального, ФБК и так далее эту систему не изменит. Это бесполезно. Оно так и останется. Поверьте мне, коррупция там останется и будет даже больше и так далее. А вот для задач эту систему, ну, может, в персональном виде, может, секторально, неважно, максимально ее ограничивать возможность, потому что выезд за границу – это большая возможность. Вот сейчас это огромная, гигантская возможность. Вот в этом смысле это прикладное значение расследования ФБК, оно имеет значение. И это надо поддерживать. Вот какую я связь здесь перекидываю, какую мощь. А на общество можете забить. В России общество как публичного института, противостоящему государству, каким оно должно быть, общество всегда должно противостоять. Государства его нет, его не существует. Поэтому к нему оперировать, слушайте, вас грабят.
Я знаю, что в России пропагандисты очень используют разные картинки и заявления с наших акций протеста, но им это тоже очень, очень хороший урок, потому что никто не собирается сносить власть, никто не собирается ничего кардинально менять или ставить под вопрос безопасность нашей страны. Все взрослые люди и понимают, что такое даже акции протеста. Но в то же время это знак, это некий тест. Да? Вот лично я боялась, а вдруг там за 3 года, более чем 3 года полномасштабной войны, свободная нация, нация, которая умеет за себя постоять, может быть, что-то в нас изменилось. Нет, все хорошо, вот что-то против нас, и мы даем реакцию. И самое главное, власть это умеет слышать. Лучше бы, конечно, ничего не делали плохого, но, тем не менее, умеет слышать и делает свои обратные шаги. На этом мы будем сегодня завершать, друзья. Но перед этим напомним, что несмотря на то, что какие бы там уже законы не принимали в России, VPN – это то, что спасает. VPN – это то, что сегодня позволяет получать доступ к свободе информации. Информация – самое важное оружие. В том числе, видите, как это пример по Украине. Если бы мы не знали, что происходит в парламенте, если бы мы не осознавали все опасности, то, ну, может быть, не было бы никакой реакции. Поэтому пользуйтесь VPN.
Да, добавлю еще раз. Я, вы знаете, часто размышляю, как бы, ну, вот в связи с VPN и всем остальным. У нас был, вот я уже говорил, эфир с Михаилом Климаревым. Мне кажется, очень вовремя и правильный был эфир, потому что мы и разъяснили многие вещи, потому что много непонятно, зачем эти VPN. Они, в принципе, существуют. Много VPN. Чем отличается один от другого и почему нужно его использовать? Смотрите, здесь есть еще один аргумент весьма существенный. Какова бы была бы жизнь при сознании, я имею в виду прежде всего сейчас российскую аудиторию, хотя, может, она и частью украинской аудитории касается и некоторых других, Какой была бы жизнь, если вот, знаете, вот существуют где-то люди, которые пользуются интернетом, могут вообще беспрепятственно посещать любые сайты, смотреть, смотреть за новостями, потреблять контрпропаганду российскую и так далее, а вы этого лишены. Любое самоограничение или ограничение со стороны государства, ну, оно ведет к дальнейшему самоограничению. Люди боятся, а вдруг вот Фейгин VPN, поставлю себе на телефон, мне часто пишут, а вот меня поймают, увидят у меня в телефоне Фейгин, меня же расстреляют и так далее. Понимаете, это способ в том числе и самооправдания. Я вот говорю о том, что человек, который присоединяется к такому ресурсу, избирает в такой продукт, в такую платформу Фейгин VPN, он еще и определенную фигу власти показывает и снимает с себя вот эту вот схизму, да, вот это самоограничение, что чего я должен вообще делать, как... я все равно буду читать, я все равно буду это делать. В конце концов, неважно, ну подпишитесь вы на Фейгин VPN, на любой другой VPN, но ни в коем случае не позволяйте власти манипулировать вами в степени, что они могут вам устанавливать, что вам смотреть, что читать, с кем спать, значит, что есть там, я не знаю, куда ездить и так далее. Сколько можете, этому сопротивляйтесь. Страх не должен вас поработить. Вы не должны цепенеть от одной этой угрозы. Ой, нам штраф прилетит в 5 тысяч за то, что мы там что-то просмотрели с помощью Фейгин VPN. Не поддавайтесь этому, потому что все держится на страхе. Они даже реализовать зачастую этого не могут. Ну как? Нет таких программных возможностей. Но если вы позволите им управлять вами, чего вы будете стоить, если вечно будете с этой оглядкой жить? Во что вы превратитесь? Это в том числе еще важно потому, я часто об этом говорю, я, слава богу, что я уехал и не поддавался ни на какие, вот, продемонстрировать, остаться в России, красиво умереть. Не надо это. Это не надо делать. Не умереть, а убить. Это разные задачи. И я выбрал второе. Как говорил Владимир Ильич Ульянов-Ленин, когда с мамой разговаривал после повешения брата Александра, мы пойдем другим путем. И смотрите, к чему он привел. Я еще раз... Не смотрите на идеологическую составляющую, я вот антикоммунист, но суть та же. Другой путь, в том числе для вас, людей подневольных, находящихся в России, заключается в том, чтобы подписаться на Фейгин VPN. Ну или еще раз повторяю, на любой ресурс, который позволяет вам иметь доступ и к YouTube, и к другим ресурсам, и видеть жизнь такой, какая она есть на самом деле. Получать информацию беспрепятственно, без оглядки на Путина и на всю его хевру. Вот моя вам рекомендация. Поэтому ссылка в чате в этом, ссылка есть в описании. Часто мы публикуем эти ссылки на Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, на сайт, так сказать, на моих ресурсах в социальных сетях. Подписывайтесь, получайте достоверную информацию. Все, что могу вам сказать.
Так, друзья, если вы вооружены информацией, то это означает, что вы уже знаете, что делать, в том числе, как обезопасить себя с доступом к свободе слова и к нашим просмотрам, в том числе к нашим эфирам. Не забывайте по завершению этого часа ставить нам свой лайк, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф, если вы все еще этого не сделали. Все ваши комментарии, все ваши пожелания, рефлексия, да, некий ответ на наш эфир, друзья, как всегда, секции чата приветствуется. Ну и спасибо большое всем, кто был вместе с нами в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, спасибо вам за то, что вы ищете любой способ, чтобы с нами быть. Ну и, как всегда, уже в субботу вечером, буквально через несколько дней, мы с вами снова увидимся. Я призываю обязательно вам отслеживать и наши эфиры, и оказаться в нашей компании. Спасибо большое, Марк, и вам за этот час. И увидимся в субботу.
Всем всего доброго, дорогие друзья. Всем зрителям канала Фейгин Лайф, канал Курбанова Лайф, сети X, где идет прямая трансляция на аккаунте Фейгин Лайф, ну и, разумеется, телеграм-канале Фейгин Лайф. Всем пока.